Дорогие братья и сестры, книга Бытие, 11 глава, буду читать первые 8 стихов. «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и у них один язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Друзья, о каком деле здесь сказано? Ну, на первый взгляд, о деле строительства Вавилонской башни. Об этом тоже мы скажем, но основной момент я хотел отметить, что они перестали строить город. Они строили город, и город строить перестали. Вот почему так произошло. И, друзья, к чему это, что привело к такому неблагословению? Посмотрите, друзья, они начали делать дело. Строили какое-то время, что-то делали. А через какое-то время, не сразу, сошел Господь посмотреть, что они делают. Так и написано: сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Дорогие друзья, в нашем жизни тоже так бывает. Мы делаем какие-то начинания, мы к чему-то прикладываем усилия, мы что-то делаем. Не сразу, но какое-то время Господь нам дает, чтобы мы сами что-то начали делать, а потом Он сходит посмотреть и принять решение, благословить наше начинание, благословить наше дело или разрушить его. Друзья, и мы читаем в Библии массу примеров, когда Господь благословлял начинания людей. Человек начинал что-то делать, Господь сошел, посмотрел, ну, хорошо дело, хорошее дело начал делать человек. И благословил, и у человека получилось, и у человека закончил он это дело, и принес благословение себе, и своей семье, и окружающим. Но есть дела, которые начал человек делать, какое-то вложил время, усердие вложил в это дело, а потом сошел Господь посмотреть и не благословил, и разрушил, и дело остановилось. Конечно, каждый из нас переживает, чтобы когда Господь сойдет посмотреть на наше дело, Он его благословил. Переживаем об этом, да? Друзья, почему Господь разрушил дело, которое делали эти люди? Почему Он его разрушил? Друзья, я нахожу ответ в этом тексте только один. Написано: и они сказали: сделаем себе имя. Друзья, то есть они прекратили строить, или Господь, точнее, прекратил эту стройку не потому, что, ну, может быть, они там в чем-то ошиблись, неправильное место избрали, или еще что-то, друзья. У них мотив был неверный, у них была цель неправильная, у них было основание неправильное. Они желали сделать себе имя, они желали прославить самого себя. В глубине их сердца мотив был прославить самого себя, и Господь не одобрил это. Тут не написано, что Он не одобрил, потому что ему башня не понравилась. Не понравился макет башни, не понравилась высота башни, не понравилось, может быть, кирпичи, из которого они делали. Не поэтому Он разрушил, а потому что ему не понравилось, что же они делают, по какой причине они это делают. Мы можем вывести определенную закономерность, что наше дело будет испытывать затруднения от Господа, не будет благословено от Господа, если мотивом нашего дела является наша гордость. Является желание прославить самого себя, является желание каким-то образом обратить на себя внимание, чтобы знали, что это я сделал, чтобы меня прославили. Друзья, это очень важная истина. И я уверен, что много хороших и начинаний было разрушено в нашей жизни только потому, что мы где-то переориентировали его на самого себя. Хотели, чтобы это дело, оно прославило нас. Даже самое благое дело внешнее, оно может быть разрушено вот этой червоточиной греха гордости. Друзья, моя проповедь не будет продолжительной. Я хотел обратить внимание на три момента. К чему приводит гордость? Судя по этому тексту, к чему приводит желание сделать себе имя? К чему приводит вот этот внутренний такой настрой, чтобы люди обратили внимание на меня, не на Господа, не на церковь, не, может быть, ради ближнего, а вот чтобы прославить самого себя. К чему это приводит? Друзья, первое, я хотел обратить внимание, гордость человека заставляет человека тратить много времени, много сил на то, что никому совершенно не нужно. Друзья, вот обратите внимание, они решили построить Вавилонскую башню. Вот для чего эта башня была нужна? Ну, например, написано было бы, они решили построить водонапорную башню. Ну, нужна водонапорная башня или нет? Нужна. Или они решили построить сторожевую башню. Тоже нужна. Но в данном случае они строят просто памятник, который будет свидетельствовать об их величии. Друзья, и это не просто так. Обратите внимание, они сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. Вот в этих нескольких словах, наделаем кирпичей и обожжем огнем, заключается титанический труд. Вот чтобы наделать кирпичи, что нужно? Нужно добыть глину, нужно привезти, нужно слепить, сделать формы, нужно в этих при помощи этих форм вылепить кирпичи, нужно набрать где-то дрова, нужно сложить печи, нужно обжигать эти кирпичи. Друзья, если башня высотой до небес, сколько кирпичей надо? Тысячи, десятки тысяч кирпичей. И это ежедневный труд с утра до вечера трудиться, чтобы сделать эти кирпичи. Чтобы их связать, нужна земляная смола. Ее надо где-то добывать, как-то обрабатывать, как-то привозить, как-то смешивать. Потом это все подавать. Потом башня поднялась хотя бы на уровень там 5 метров. Нужно строить леса, да? Нужно подниматься туда. Друзья, это титанический труд. Для чего все это? Какая польза от этого? Что человека толкает на такие жертвы со своей стороны? Что его толкает на это, друзья? Гордость. Сделать себе имя. Никакой практической пользы от этого труда нет. Вы знаете, друзья, удивительно, но гордость бывает таким мотивом, таким движущим действием для человека. Иногда человек, ну, не готов жертвовать, не готов делать что-то, не готов, может быть, куда-то ехать, но когда речь идет о его гордости, когда он знает, что его заметят, знает, что его обратят внимание, он готов многое делать. Он готов многим жертвовать, не досыпать, готов тратиться, готов иногда даже и деньги свои расходовать, лишь бы на него обратили внимание, друзья. Наш мир, он сейчас полон памятниками гордости. Конечно, они не носят такое название, нигде написано «памятник гордости». Но самое высокое здание, самая широкая улица, самая тяжелая, там, вот это, там, например, самый быстрый автомобиль, самый высокий прыжок с высоты, самое там, вот самое, друзья, вот это все можно одним словом назвать как? Все это памятник гордости. Человек готов себя самого лишать пищи, лишать нормального покоя, лишать какого-то, может быть, радости жизни. Он готов жертвовать всем и всем ради чего? Ради того, чтобы когда-нибудь ему дали медаль за то, что он самый-самый. Друзья, но гордость Бог не благословляет. Один человек недавно побывал в Туркменистане, так случайно получилось, его больше, наверное, туда никогда не пустят, потому что он, побывав там, опубликовал очень много фотографий. Друзья, и вот первые фотографии его, когда он опубликовал их, это потрясающей красоты город Ашхабад. Широкие улицы, белокаменные мраморные дворцы по обоим сторонам этой улицы, золотой памятник, который стоит, вот Туркменбаши, который поворачивался раньше вслед за солнцем, сейчас уже ничего там сломалось, не поворачивается. И вот великолепие, просто великолепие. Но каждому человеку, который приезжает в Ашхабад, представляют специального человека, чтобы он показывал туристические маршруты. Но ему удалось скрыться от этого своего представника, и он на несколько улиц вглубь проехал города. И там нищета, там трущобы, там дома, где даже воды толком не подается, где электричество по часу в день. Вот плоды. Для чего все это? Для чего вот это все великолепие? Для чего это все показное величие? Если люди страдают. Он говорит, пройтись по этим, мимо этих дворцов нельзя, не пускают. Это только из окна автомобиля можно смотреть. Друзья, вот гордость человеческая, она заставляет человека совершать большие затраты, большие труды. Я как-то говорил о том, что книга «Царств» – это взгляд человека на историю израильского народа, а книга «Паралипоменон» – это взгляд Бога на жизнь израильского народа. И очень часто в этих книгах есть такая разница, но иногда незаметная на первый взгляд, но существенная. Ну, например, в книге «Царств» написано, что Давид перенес ковчег, а в книге «Паралипоменон» перечисляются имена тех людей, которые несли ковчег. То есть Бог знает имена людей, которые несли в ковчег. В книге «Царств» написано, что после победы в долине Соленой Давид сделал себе имя. А в книге Паралипоменон написано, что Авеса победил в долине Са. И это он одержал победу. То есть, друзья, очень часто на этой земле и в Божьих глазах разность есть. На этой земле одни люди делают себе имя. В Божьей истории другой человек. В Божьей истории по-другому он смотрит, Господь. Иногда кто-то трудится, трудится, и его даже не поблагодарят, и даже его не вспомнит его имя. А в Божьей книге его имя записано, ему дана характеристика, и ни один не упущен. Когда я эту мысль узнал, я читал книгу «Паралипоменон» другими глазами. Мне теперь уже не было скучно читать имена людей. Потому что я знал, что каждое это имя записано в книге Божьей, потому что Бог о нем знает. А имена людей, которые в книге «Царств» написаны, о них иногда даже не упоминаются. Потому что пред Богом они не совершили, они сделали себе имя, они делали свое. Друзья, вот к чему приводит гордость? Она приводит к тому, что человек тратит много усилий, много совершает каких-то подвигов даже, много тратит каких-то средств. Но если это все ради того, чтобы его прославить, друзья, то все это Бог останавливает. И все это в Божьем взгляде не имеет никакого значения. И дело разрушается. Если мы хотим, чтобы дело, которое мы с вами делаем, оно было бы успешно и благословенно Богом, это дело не должно быть основано на прославлении самого себя. Ну вот один брат ко мне обратился с вопросом таким. Говорит, у нас есть в церкви старец, брат. И он, говорит, хочет проповедовать. Но проповедует он очень коротко. И ему уместно дать проповедь первым. А он говорит, я старец, и мне надо третьим проповедовать. Потому что пусть первым проповедуют молодые. Не мне к лицу проповедовать первым. Я буду проповедовать только третьим. Вот это почетно. И вот он спрашивает, а мы там с братьями стояли, служителями, и он спрашивает нас, каким ему дать слово. И вот один брат говорит, я бы никаким не дал ему слово. Но раз этот человек, для чего на кафедру выходит? Зачем за кафедру выходит? Чтобы сделать себе имя. Вот я, да? Вот я, вот слушайте меня, я хочу быть третьим. Тогда зачем ему вообще что-то делать? Друзья, вот, ну, конечно, мы так не делаем, мы из вежливости часто не хотим оскорбить человека, мы позволяем. Друзья, но Бог-то, он может вмешаться. И если, друзья, давайте проверим свою жизнь, наше участие в церкви, наше вот даже вот бывает, человек заботится о своих детях или еще что-то, там дает образование или какое-то в церкви какое-то движение, друзья. Очень часто здесь закрадывается мысль, мое это. Вот меня это прославляет. Посмотрите, как я воспитал. Посмотрите, какое я влияние оказал. Посмотрите, какие мои молитвы. Вот я в одну семью приехал, у них были проблемы между мужем и женой. И я посоветовал жене смириться пред мужем, а мужу посоветовал быть более благоразумным по отношению к жене. И они послушались. Прошло некоторое время, у них в семье более лучше стала атмосфера. Я опять с ними беседую, и жена мне говорит, ты знаешь, лучше стало, но как мне тяжело, ведь все на мне лежит. Вот все бремя этой семьи, вот всех этих проблем теперь я несу. То есть она как бы смирилась, да? Но вот знаете, как она смирилась? Вот я смирилась. Вот как одному человеку дали медаль за скромность и забрали за то, что начал носить. Вот то же самое. Я смирилась. Это моя заслуга, что мне стало лучше в семье. Вот теперь я несу бремя всех этих проблем. Но интересно, общаясь с мужем, он то же самое сказал. Он говорит, ты знаешь, как мне вот, мне очень тяжело. Но я вот взял все эти бремя на себя и вот несу. И вот благодаря мне тебе в семье хорошо, лучше стало. Друзья, я, кстати, тогда запереживал. Думаю, скорее всего, это долго не простоит. Вот долго это не продержится. Потому что здесь в центре я. А я, оно гнилое такое, оно долго не выдерживает. Да, оно сломается и все. Итак, друзья, первое, что хотел обратить внимание, что чрезвычайно большие затраты, усердие, усилия человек делает. Но это очень все бесполезно и никому не нужно. Второе, друзья, гордость приводит к тому, что люди перестают друг друга понимать и разобщаются друг с другом. Здесь написано так. На всей земле был один язык и одно наречие. Хорошо это или плохо, друзья? Это очень хорошо. Ну, мы хотим, чтобы друг друга понимать. Хотим, чтобы мы знали друг друга. Вот когда человек пришел незнакомым языком, мы хотели, чтобы он нас как-то понимал. Или мы его понимали. Друзья, что произошло? И сказал Господь, нужно разделить языки. И разделил. Друзья, разделение языков, это было наказание. Это было как проклятие за то, что они делали неправильное дело. Друзья, я делаю вывод из этого, что в нашей жизни, если у нас есть такое самомнение, гордость, это всегда приводит к тому, что люди просто перестают говорить на одном языке друг с другом. Они перестают понимать. Друзья, когда человек понимает другого человека, когда он понимает? Когда они смотрят в одну сторону. Вот даже я замечал, вот когда общаешься с человеком, например, вот был в другой стране, и человек на другом языке общается, вот на немецком. Пришлось мне с немцем с одним общаться, он на немецком, я на русском. Я хоть по-английски хоть что-то знаю, по-немецки вообще ничего не знаю. Но у нас с ним была одна цель. Нам нужно было найти одно, ну, как бы, там, чемодан нам поперепутали, но неважно. В общем, надо было разобраться в одной проблеме. И знаете, мы друг друга поняли. Он на немецком, я на русском, но мы друг друга поняли. Почему? У нас одна цель, одна задача, одно желание. И как-то мы друг друга поняли. Друзья, вот когда люди смотрят в разные стороны, они друг друга никогда не поймут. Вот такой пример. Представьте, что два человека смотрят на облако. Один на одно облако, а другой на другое облако. И вот тот, который на одно облако, говорит: смотрите, это облако на крокодила похоже. А другой говорит: нет, не похоже. Оно на бегемота похоже, на самовар. Да нет, посмотри. И вот они спорят. Друзья, они будут спорить до бесконечности, пока они не поймут, что они смотрят на разные облака. Так же, да? Но когда они посмотрят на одно облако, сразу все станет на свое место. Они друг друга поймут. Друзья, почему я об этом говорю? Когда человек думает о себе, каждый делает свое имя. Мне было очень интересно. Вот, допустим, бы они эту Вавилонскую башню построили до конца. Все. Они хотели сделать себе имя. Чье имя-то они там написали бы? Ну вот свое. А чье свое? Я бы свое написал, вы бы свое написали. Так же, да, получается? Каждый, видимо, думал, что когда башня закончится, например, я вот там свое имя напишу. Но ведь другой-то свое имя хотел там написать. И поэтому, наверное, чтобы не было войны в конце, чтобы они не передрались, чье имя писать, Господь, наверное, все это дело и остановил. Друзья, вот когда человек сосредоточен на самом себе, один человек, второй человек на самом себе сосредоточен, третий на самом себе сосредоточен, они, друзья, смотрят не в одну сторону, они смотрят только в себя. И поэтому они никогда друг друга не поймут. Не поймут. У них не будет взаимопонимания. Вот беседует очень распространенная проблема. Свекровь и невестка, да? Распространенная проблема. Друзья, и ссорятся, и в одном доме живут, и нету мира. Друзья, а в чем проблема чаще всего? Вот беседую со свекровью, она говорит: вот, она такая, она меня не слушается, она вот так делает, она вот такая сякая. Беседую с той, она говорит: вот, мама моя называет, может быть, в лучшем случае, да, вот она такая, вот она меня не понимает, она вот так. Друзья, на кого направлен взгляд человека? На себя. У этой пожилой сестры на себя направлен, у этой молодой на себя направлен. И, конечно, они никогда друг друга не поймут. Но если у них получится перенаправить взгляд одной на другую, а другой на эту, они смогут друг друга понять. Друзья, никогда человек не понимает другого человека, когда меня обидели, меня оскорбили. Друзья, когда мы не думаем о другом человеке, не думаем об общем деле, о Господе, друзья, тогда у нас и не будет ничего общего. В основном в обществе, в семье, в церкви, в каком-то обществе среди друзей разномыслие, непонимание, разные языки, друзья, они появляются только тогда, когда появляется у человека желание себе послужить. Когда каждый человек начинает смотреть внутри себя, беспокоится о своих интересах, беспокоит о своих личных каких-то амбициях, когда он переживает за себя, а не за другого. Вот, друзья, тогда и понимания нет. Тогда вот раньше вместе жили, а теперь вместе жить не могут. Раньше какое-то у них было общее, а теперь общего нет. Почему? Да потому что цели стали разные. Друзья, если мы хотим, чтобы в наших семьях, среди, вот у вас вы подрастаете, это детям всегда говорю, вы выросли, у вас есть подрастающее поколение и так далее. Друзья, вот если вы хотите с ними иметь общее, чтобы у нас был один язык, одно наречие, вместе смогли бы жить, друзья, для этого нужно, чтобы взгляды поменялись, чтобы не было взгляда «себе сделаю имя себе». Друзья, и последняя мысль, которую я хотел отметить. Гордость приводит к тому, что люди перестают делать то дело, которое делали. Они строили город. Но башня была не нужна. Башня – это была просто глупость, которую они затеяли. А город им был нужен. Город им был нужен для того, чтобы жить. Дома нужны были. Город нужен был, чтобы защищать их от врагов. Стена вокруг города. Город, друзья, нужен для того, чтобы вообще можно было вместе выжить. Но чем кончилось это дело? «И рассеял их Господь, и они перестали строить город». То есть, друзья, даже хорошее дело, оно перестало строиться. Даже хорошее дело перестало прогрессировать в своем развитии, потому что у них появилась вот эта гордость. Перестали строить город. Когда у человека появляется самомнение, когда он не борется с ним, когда он считает, что я ради меня, мне, в первую очередь обо мне должны позаботиться, как же меня не узнали, как же про меня не сказали – друзья, то общее дело разрушается. Вот есть такой интересный пример, я его давно слышал, мне очень нравится, как в одном университете был ученый совет. И вот в этом ученом совете было два профессора, близких друга. И вот они всегда имели общее мнение, всегда имели общую такую позицию. И эта общая позиция часто мешала ректору университета на ученом совете какие-то свои идеи продвигать. И вот ему, этому ректору, мешались вот эти два друга. И он решил их поссорить. Вот как он это сделал? Он им дал общее задание – написать труд. И вот они несколько, может быть, месяцев или даже лет писали совместный труд. И потом университет этот труд опубликовал. Но при публикации указано было только одно имя, а второе имя указано не было. Друзья, и вот тот, который не было имя указано, он приходит к тому, которого имя указано, говорит, почему так получилось? Он говорит, я не знаю, мы же отдавали рукопись вместе, это какая-то ошибка. Нет, это ты так сделал. Мое имя не указано. Это ты, друзья. И вы знаете, они поссорились. Поссорились так, что перестали быть друзьями. Почему? Мое имя не было указано. И дело перестало делаться. И вот теперь этот монолит разрушился. Теперь уже можно было и врагу, вот их ректору, какие-то свои решения продвигать. Уже можно было свое достигать. Уже все закончилось. Дело прекратилось. Дело остановилось. Вспомнил один пример из Нового Завета. Это про учеников. Вот иногда я себе представляю эту картину, когда Христос говорит ученикам: ученики, вот идите по двое и изгоняйте бесов, и исцеляйте больных. Вот Николай Степанович сказал такую фразу, что каждый пресвитер уполномочен от Бога бесов изгонять. И вот мне страшно стало. Вот я пресвитер, и ни разу у меня не было служения по изгнанию бесов. И думаю, и лучше бы и не было никогда. Потому что страшно. Но знаю, что Бог дал такое право. И вот ученикам Бог дал право изгонять бесов и исцелять болезни. И вот представьте себе эту картину. Вот идут два ученика, ну, например, допустим, Филипп и Матфей, допустим, идут вместе. Ну, по двое же. И встречается им больной, например, хромой человек, или безногий, или слепой. И вот надо исцелить. Вот первый раз трудно им было это сделать, как вы думаете, или нет? Ну, тяжело. Наверное, он говорит от Матфея Филиппу: слушай, ну, давай, ну, как бы, начинай. А он говорит: да почему я? Давай ты. Вот, друзья, ну, тяжело. Представляете, вот исцелить слепого. Или бесновато на них кидается, и вот надо беса изгнать. Тоже, наверное, первый раз было очень сложно. Я, наверное, не шепотом как-то, аккуратненько так, может быть, немножко переживая, там, именем Иисуса Христа, там, ну, там. И смотрит, и бес изгнался. И болезнь ушла. У них, наверное, такая радость возникла. И уже в следующий раз они сильнее, смелее действовали. Потом уже они привыкли к тому, что им бесы повинуются. И болезни исходят. И когда они вернулись ко Христу, у них такая радость была. Они говорят: Господи, представляешь, нам бесы повинуются. Вот потрясающе. Вот такая радость у них была. А потом прошло время. Буквально немного, может быть, несколько дней. Иисус Христос поднимается на гору со своими тремя учениками. Внизу оставшиеся ученики. И идет отец с сыном. И он говорит: где Иисус Христос? Надо исцелить. Они говорят: он на горе, он не может. Хорошо, а ученики? Ученики есть. И вот он обращается к ученикам: изгоните беса из моего сына. Друзья, я уверен, что ученики, ну у них же опыт большой, да, в прошлой главе они сколько бесов там изгоняли. И вот у них опыт большой. И они говорят: да без проблем, давай, вот давай, все. И они пытаются изгнать беса. И не получается. Бес-то не уходит. Они раз и два, другой говорит: подожди, давай я, все, тоже не получается. Друзья, вот как вы думаете, как чувствовали себя ученики, когда вот они смогли изгнать беса из этого отрока? Наверное, стыдно, да? Наверное, люди вокруг, толпа собралась. А вопрос: а почему они не смогли изгнать беса? Может быть, вот та власть, которую Христос им дал, она закончилась, срок действия закончился, да? Может быть, надо обновить власть как-то? Или, может быть, бес попался какой-то особо стойкий? Друзья, почему? Вот когда Христос спускается с горы, они его потом спрашивают: Господи, а почему мы не смогли изгнать? Друзья, и вот там, если совмещать разные вот Евангелия вместе, то там прослеживается очень яркий ответ. О чем они рассуждали, когда к ним подошли вот эти люди? Они рассуждали, кто из них больше. Кто из них больше? Вот об этом они стали рассуждать. Они стали думать о том, кто лучше. Они стали думать о том, кто сильнее. Может быть, один говорил: я там 10 бесов изгнал, а я такого беса. И вот они рассуждали, кто из них больше. Они хотели свое имя превознести. Друзья, и вот как только они свое имя решили превознести, у них сразу вся власть закончилась. Приходит отрок маленький, и они ничего сделать не могут. Друзья, как только в нашем сознании появляется вот это желание сделать себе имя, дело прекращается, Бог не благословляет это дело. Иногда человек переживает, он усилия начинает прилагать, еще больше усилий начинает прилагать. Он, может быть, больше даже средств вкладывает. Он больше, может быть, переживает об этом, все больше, больше, а дело не двигается, ничего, нет, ничего не получается. Почему? Да потому что нет власти от Бога, Бог не благословляет тебя, потому что мотив у тебя какой? Ты хочешь сделать себе имя. Раньше получалось, а сейчас не получается. Почему не получается? Ну вот гордость зародилась. Друзья, гордость – это такое поражение, которое легко может поразить любого человека. Богатый человек гордится богатством, да? А бедный – бедностью. Вот я иногда встречал, что люди гордятся здоровьем, какие мы сильные. Но я встречал, когда люди гордятся болезнями. Вот ты знаешь, я так сильно болею, у меня такое давление. А у меня, знаешь, какое давление? У меня еще выше давление, чем у тебя. О, да, ты сила. Вот. Вот. А у меня вот так. Друзья, и вот человек может гордиться всем, что угодно. Я говорю еще в Тольятти, помню такой пример был, я это его люблю рассказывать, когда вот мальчик один сидит, и другому говорит, смотри, на собрании, у меня, говорит, дырка на носке. А другой говорит, у меня больше дырка на носке. Ты что, у меня шире. Друзья, вот так человек может всем, чем угодно гордиться. И вот когда появляются вот духовные победы какие-то, когда, может быть, на что-то получается, сатана сразу подходит к мысли, посмотри, а ведь это же ты. Посмотри, какой ты молодец. Посмотри, как у тебя все хорошо, здорово получается. И человек начинает думать, да, ведь действительно это же я. И к чему это приводит? Друзья, и дело останавливается. Получалось раньше, а теперь не получается. Была сила раньше, а теперь силы нет. Раньше был успех, а теперь его нет. Почему, друзья? Чаще всего ответ в том, что мы стали делать себе имя. Но я бы хотел сказать такую мысль, друзья, что Бог желает нас обильно благословлять во всех наших делах. В наших семьях, в наших детях, в наших служениях. Друзья, Он желает обильно благословлять нас во всем, что мы только не делаем. Но только при одном условии. Если центр нашего действия будем не мы сами, а Бог. Если мы на Него будем обращать внимание, если вся слава Ему принадлежит, если мы понимаем, что мы от Него зависимы, и мы понимаем, что без Него мы ничего не можем, друзья, если у нас есть это осознание, то все, что... Помните, как Давид собрал множество-множество богатства, собрал много серебра, золота. Потом написано, что есть у меня и сокровище собственное, и его я отдаю, да? А потом молится, Господи, кто мы, кто я и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Но ибо от руки твоей полученное мы отдали тебе. Друзья, я поражаюсь смирению Давида. Он столько сил приложил, столько усердия, свое личное, трудом добытое золото он тоже отдал. Он мог бы сказать, Господи, посмотри, какой я молодец. Но он говорит, а кто я такой? Друзья, почему Бог обильно благословил Давида? Потому что в его жизни он не старался делать себе имя. А когда у него так было, он быстро каялся. И опять перенаправлял все внимание на своего Господа, которого он любил. И если в нашей жизни это будет, то я уверен, друзья, что Бог и нас обильно с вами благословит. Аминь.